Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Константин Мацан. Наша сегодняшняя беседа продолжает цикл бесед внутри программы «Светлый вечер». Этот цикл мы называем «Вера и дело». И в рамках этого цикла говорим о том, что принято называть социально-экономическими отношениями. Но не с точки зрения цифр, доходов и, собственно, денег, а именно с точки зрения отношений. Потому что все мы, люди, так или иначе сегодня причислены, имеем какое-то отношение к этому финансовому обществу, к работе, к миру этих социально-экономических отношений, значит, это про нас, людей, про то, на чем мы эти отношения строим. Собственно, про ценности и про то, ради чего мы трудимся, ради чего мы вкладываемся в то или иное дело. И верим ли мы в это дело. И сегодня у нас удивительный гость Оксана Орочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина. Добрый вечер, Оксана.
Добрый вечер.
Оксана – руководитель, во-первых, одного из первых частных фондов России, фонд с уже почти 20-летней историей, фонд Владимира Потанина. Фонд известный, с очень большим количеством программ, и при этом, на мой взгляд, как для человека, который часто общается с представителями НКО в эфире, фонд в чем-то такой стоящий особняком. Потому что, ну, как правило, мы говорим «фонд», мы сразу ассоциативно представляем себе, скорее всего, какую-то категорию населения, детей, стариков, которым тяжело, которым нужно помочь в самых-самых критических ситуациях. А фонд Владимира Потанина все-таки фонд в этом смысле другого облика. Я сейчас ни в коем случае не говорю, что нужно, что не нужно, просто это другое направление. Это скорее поддержка больших таких проектов в области культуры, в области образования, в области, собственно говоря, развития самого сектора благотворительности, чтобы фондам и вообще организациям общественным менее крупным, чтобы у них появлялись какие-то инструменты, знания, навыки, как работать, как выживать и как работать эффективно. Вот обо всем этом мы сегодня поговорим, и начал бы я вот с чего. Любая организация, общественная, любой фонд ставит перед собой какую-то миссию, какую-то цель, там, помочь тому-то, чтобы сделать то-то. Видимо, видит, что та или иная проблема в обществе не обслуживается, или обслуживается недостаточно, или обслуживается, но нужно еще больше туда вложить усилий. Вот какая для вас, как для директора фонда, основная вот проблема какая-то общественная, вот та ниша, та лакуна, которую сегодня нужно закрыть, в которую сегодня вам, как руководителю, нужно вкладывать усилия и средства?
Мы несколько иначе подходим к ответу на этот вопрос и рассматриваем нашу работу с точки зрения более долгосрочных результатов. Мы видим свою цель в формировании сообщества людей, разделяющих определенные ценности, лидеров, которые как раз, обладая навыками, знаниями, компетенциями, будучи креативными людьми, видят эти проблемы и решают их там, где они находятся. То есть мы помогаем людям стать вот теми самыми лидерами и делимся лучшими практиками с тем, чтобы они сами решали проблемы. То есть не фонд определяет, что сегодня важно для общества и вкладывает в это, а мы вкладываем в будущих лидеров и в сегодняшних лидеров в сфере образования, культуры, в сфере развития благотворительности, то есть в тех, кто участвует в формировании нашего будущего.
У нас недавно тоже в рамках наших бесед, в том числе и о благотворительности, была в гостях психолог, которая как раз-таки много занимается вот именно проблемой лидерства, психологическим таким направлением лидерства, как некой мотивацией, как некой ценностью быть лидером. Вот люди, с которыми вы общаетесь, которых вы видите, какие они, кто такие лидеры, что сегодня нужно человеку, чтобы быть лидером, и вот как вы понимаете, вот это лидер будущий, его нужно поддержать?
Мы используем самые разные инструменты, и когда мы говорим о лидерстве, мы еще особо подчеркиваем, что это обязательно и профессионализм. То есть это не просто человек, обладающий определенными психологическими характеристиками.
Не просто пассионарность.
Не просто пассионарность. Это в первую очередь еще и профессионализм. То есть человек должен быть действительно сильным в том деле, которым он занимается. Неважно, какое дело он выбрал для себя. То есть это может быть любая специальность, но человек, обладающий определенными профессиональными качествами, с одной стороны, и ценностями, с другой, он найдет возможность соединить это все с тем, чтобы решались какие-то проблемы. То есть не будет ждать, что проблемы кто-то решит за него. Он обладает скорее активной такой жизненной позицией, и там, где он находится. Поэтому мы смотрим всегда на некую комбинацию качеств. И если говорить о нашей стипендиальной программе, то мы одновременно ищем людей, обладающих знаниями, то есть это магистранты, которые должны обязательно показать высокие знания в своей профессиональной сфере. И потом уже смотрим, кто из этих людей обладает определенными лидерскими качествами и потенциалом, с тем, чтобы найти вот то сочетание, которое позволит им в будущем быть активными. В бизнесе ли они будут активны, или они будут активны в культуре, или они будут активны в социальной сфере. Неважно, в какой сфере они будут в итоге работать. Все-таки важно, что они соединяют в себе вот эти два качества – профессионализм и креативность, и желание что-то менять, и желание быть активным в жизни.
А магистрант, вы имеете в виду именно студенты, учащиеся магистратур?
Да, то есть мы говорим, когда о стипендиальной программе, это студенты магистратур, первый, второй курс, 75 вузов, ведущих вузов, то есть мы уже говорим, мы по своей методике смотрим, какие вузы входят в эти 75, делаем рейтинг вузов, то есть мы выбираем тех, кто потом сможет вносить вклад, то есть кто сам будет помогать, скажем так, создаем когорту людей и организаций, которые решают проблемы. То есть все проблемы один фонд решить, естественно, не может.
Вы формируете среду.
Да.
А вам лично доводится общаться вот с теми магистрантами, молодыми людьми, которые получают стипендии фонда Потанина?
Да, конечно. То есть мы активно встречаемся, и я, и коллеги, и с магистрантами, и с преподавателями, победителями наших конкурсов, как на мероприятиях, так и при посещении университетов уже, собственно, где они обучаются или работают. Это относится, кстати, ко всем программам. Мы находимся в активном контакте с нашими грантополучателями, потому что очень важна обратная связь от них. Мы должны не только по бумагам видеть, что происходит, но и как это реализуется на практике. И, кстати, не может не радовать, что сегодня мы часто ругаем студентов, магистранты тоже студенты, за безразличие. Да, на самом деле они обладают гораздо большей активной позицией, чем кажется на первый взгляд, и готовы тратить свое время, вкладывать свои знания в решение социальных проблем. Мы для них специально проводим отдельный конкурс уже для победителей, собственно, социально значимых проектов, с тем, чтобы они могли попробовать себя в социальном проектировании. Это не значит, что каждый потом должен этим заниматься, но это возможность понять, как это работает и какие существуют механизмы. И я бы сказала, что интерес к этому конкурсу и результаты проектов с каждым годом увеличиваются. То есть не может не радовать, что от событийных проектов, локальных, которые направлены исключительно вовнутрь университета, они переходят сами к проектам гораздо более важным, масштабным. То есть темы, которые волнуют общество, волнуют и их. Например, среди победителей последней школы, вот проекты, которые были поддержаны, два проекта связаны с донорством костного мозга. То есть это очень актуальная тема, сложная тема, непонятная, и, казалось бы, какое отношение она имеет к студентам там, технического ли вуза или какого-то другого. Имеет, и они активно, они предложили эти проекты, они с этими проектами выиграли и объединились с организациями, работающими в некоммерческом секторе, чтобы способствовать расширению базы доноров костного мозга, чтобы объяснять, как это важно, и в результате помочь решению проблемы с донорством костного мозга. Да, это небольшой вклад, да, это не немедленный результат, но, с другой стороны, мы видим, какие проблемы волнуют сегодня студентов в дополнение к тому, чем они занимаются каждый день.
А вы задавались вопросом, или, может быть, они как-то формулировали, а зачем им это?
и мы пытаемся отвечать все время на этот вопрос и задавать им. Я думаю, что ответы будут разные, но в целом, если обобщать, зачем это надо не только студентам, зачем это надо преподавателям, которые тоже, кстати, активно участвуют, зачем это надо музеям, которые сегодня выполняют очень активно социальную функцию и создают специальные продукты, выходящие за традиционные методы музейной работы. Я думаю, что мы все хотим, и вот мы ищем именно таких и поддержим людей, сделать нашу жизнь немного лучше, сделать жизнь немного лучше здесь и заложить фундамент, чтобы она была лучше и дальше, то есть и в будущем. И всегда в обществе есть такие люди, и я надеюсь, что нам удается вот именно таких людей и организации находить, чтобы вот закладывать фундамент такого будущего. Каждый может внести свой вклад. Мы подчеркиваем, что вклад может быть самым разным, и он не измеряется ни временем, ни деньгами. То есть ты можешь даже на своем рабочем месте внести этот вклад, потому что, обладая определенной системой ценностей, ты и это будешь продвигать у себя в организации. То есть делать вещи, которые, может быть, иначе организация бы делать не стала. Поэтому такие люди всегда есть. И важно показывать как бы такой позитивный пример, потому что каждый человек, где бы он ни был, каждый, я думаю, ну, или практически каждый, конечно же, хотел сделать что-то полезное. Если не для общества в целом, потому что это очень большая такая категория, непонятная, какие-то абстрактные люди, абстрактное общество, то каждый хотел бы, чтобы вокруг него было что-то хорошее и внести в этот вклад, будь то свой двор, будь то школа, университет, организация, город и так далее. И когда мы показываем примеры, что это реально, то есть независимо там, от обстоятельств, реально можно в это вложиться, если человек действительно заинтересован, мотивирован, обладает знаниями, то можно это все делать. Мне кажется, вот это очень важно.
А кто и как может к вам постучаться?
У нас очень разные программы, в каждой программе есть свои правила. То есть большинство наших программ конкурсные, и они открыты, условия известны, то есть каждый там может определить, подходит человек или организация для участия в программе или нет. Если говорить о нашей стипендиальной программе, то она открыта для студентов и преподавателей магистратур 75 вузов. Причем каждый год проходит ротация вузов по результатам рейтинга на участие. Соответственно, вот это круг понятен. Дальше уже независимо от того, какая специальность, первый или второй курс магистратуры, то есть есть вот эти вузы входят, человек может принять участие. И то же самое с преподавателем. Если он преподает на магистерских программах, то он имеет право участвовать в конкурсе. Правила очень прозрачны. Если говорить о музейных программах, то там тоже есть несколько программ, у каждого свои правила на вход. Это в первую очередь, конечно же, любые, то есть музеи и организации, занимающиеся музейной деятельностью, то есть есть формальные требования к ним. Мы не поддерживаем коммерческие организации, даже если это музейная деятельность, но коммерческая. И есть в каких-то...
Только государственные?
Они могут быть государственные, могут быть негосударственные. То есть здесь не зависит от формы собственности. Очень у нас среди победителей конкурса есть и частные музеи, есть обычные некоммерческие организации, не имеющие государственного финансирования, да, то есть разного рода. То есть, но коммерческие мы не поддерживаем. И есть конкурсы, где могут быть там индивидуальное участие у тех же музейных профессионалов, например, на стажировке есть, где музей выступает с проектом, но у проекта всегда есть лидер, то есть заявитель всегда лидер. Точно так же есть свои правила у программы по развитию целевых капиталов, то есть кто может принять участие в конкурсе и, соответственно, претендовать на обучение управлению целевыми капиталами, созданию и управлению целевыми капиталами. То есть здесь надо каждый раз смотреть правила конкретного конкурса и конкретной программы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Оксана Орочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Вы так много уже раз упомянули музеи, музейную деятельность. Давайте чуть подробнее об этом поговорим. Потому что, конечно, на мой взгляд, непросвещенный, такое выделение именно музейного направления в отдельное, в отдельный поток, это некая позиция. То есть это некое признание именно за музеями какого-то особого общественного культурного смысла. Я помню, это своего детства слово «музей» очень скучно звучало. Сегодня, конечно, слава богу, ситуация радикально меняется. И это здорово. В чем вы видите вот эту миссию музейного дела сегодня?
Мы привыкли, что музей, и это действительно так, это место в первую очередь хранения. Задача музея – сохранить то, что мы сегодня имеем, для будущих поколений. И, конечно же, эта миссия, она всегда останется. Это основная функция музея – сохранить. Но это не значит, что это единственная функция музея. Сегодня музей играет очень важную социальную роль в обществе, независимо от того, крупный это федеральный музей или это небольшой музей, он выполняет важные социальные функции. А как раз мы видим свою роль в том, чтобы помочь музею стать вот тем социальным институтом, который участвует в преобразованиях там, на той территории, и шире формирование сообщества, где он находится. А почему именно музеи? Музей – это в какой-то степени уникальная и универсальная площадка. Уникальна она тем, что она предлагает строить будущее, основываясь на прошлом. То есть она соединяет прошлое, настоящее и будущее.
Связь времен.
Связь времен, совершенно верно. И это очень важно для любого общества, что мы все-таки находимся в каком-то не просто вакууме, а мы продолжаем то, что уже было. Мы должны знать свою историю, мы должны знать традиции, мы должны понимать, почему мы такие сегодня, какие мы есть, а не какие-то другие. То есть, когда вот, опять же, мы сравниваем себя с другими там, нациями, странами, вот как раз это тоже и про музеи. Музеи помогают нам понять, а почему мы такие. Другие или не другие, это уже каждый сделает вывод для себя сам. Ну, вот такие, какие мы есть. И это очень важно понимать. Здесь музеи уникальны. Музей – это такая очень примиряющая всех площадка, потому что там может найти себя каждый, независимо от возраста. Она понятна и для детей, причем сегодня музеи работают 0+, а уже там не старшего возраста, и для более старшего поколения. То есть она понятна и доступна всем. Это каждый может найти что-то свое личное в музее. Музей не зависит от каких-то взглядов, убеждений, он может также дать возможность высказаться каждому человеку, любой группе, которая находится, или профессиональной группе. И вот это очень важная составляющая, потому что если музей правильно интегрирует вот эту свою уникальность в среду, то он начинает и формировать эту среду. Сегодня музеи ведь активно участвуют и в экономической жизни, и мы часто говорим про создание рабочих мест, вот это, да, про экономику, но мы забываем, что экономика складывается из очень многих составляющих. Когда говорим о создании рабочих мест, нам в первую очередь приходят на ум крупные предприятия. Вот где экономика. Но экономика ведь не только там. И музеи тоже про экономику. И не только про самоокупаемость через продажу билетов или создание выставок-блокбастеров, но и про создание и развитие среды вокруг. Потому что, чтобы состоялась выставка блокбастера, нужны определенные услуги, которые музей оплачивает. Для того, чтобы люди приходили и оставались в музее, нужно создать что-то вокруг, чтобы появлялись кафе, сувениры и так далее, и так далее. То есть это гораздо шире, и получается, что музей вот играет такую очень многообразную роль. Музей – это то место, которое подталкивает людей к общению. То есть человек приходит в музей, ему хочется поделиться потом с тем, что он увидел или узнал. Музей – то место, которое подталкивает к получению новых знаний. Потому что, опять же, я пришел, я что-то увидел, хочу продолжить это. То есть это и образовательный компонент. Поэтому наш выбор музеев, он вполне сознателен. И действительно мы видим, что благодаря изменившейся ситуации сегодня в музеях, где появилось сообщество проектировщиков, в том числе и с нашим участием.
Что такое сообщество проектировщиков?
Это те люди, которые делают музейные проекты, то есть которые уже перешли вот как бы от просто состояния хранения к тому, к новому подходу в музеях, к созданию проектов. Проектов, которые, кстати, могут оказываться очень длительными. И мы видим вот этот результат, что музей интересен, в него приходят, и приходят не только один раз, или там, конечно, не один раз люди традиционно приходили в музеи, там раза три, да, сначала привели родители там или школа, потом пришел с детьми, потом с внуками, ну, то есть такая вот цепочка раза
бывает
три сходили.
Бывает два раза, первый и последний.
Бывает два раза, да, первый и последний. Так вот, не может не радовать, что музей становится постепенно тем местом, где, куда люди приходят гораздо чаще. Или посмотреть, как мы говорим, выставку или экспозицию, или совсем уже с другими целями, что-то обсудить, что-то рассказать, чем-то поделиться. То есть это такая совершенно другая площадка. И не может не радовать, что музеи сегодня на этой площадке объединяются с самыми разнообразными и организациями, и сообществами, то есть привлекают и вовлекают в свою деятельность очень широкий круг. Например, один из наших проектов предполагал в свое время, а сейчас он продолжается уже по собственной инициативе давно, проведение интересных опытов, ну, показ таких химических вещей именно в музее. Ну, например, как сохраняются исторические вот запахи. Это же интересно. Вот ты находишься в музее, ты видишь какие-то флакончики, ты не понимаешь, как это все было. И здесь же профессор-химик показывает, проводит определенные опыты, ты можешь посмотреть. То есть тебя сама обстановка как бы располагает. Ну, и много других музеев, не говоря уже проектов, не говоря уже о проектах, связанных с детьми, там, с определенными категориями, которые есть проблемы со здоровьем. Музей – это отличная и коммуникационная для них площадка. И многое-многое другое. Привлечение людей старшего поколения в музей. Это же отличные волонтеры, которые есть еще силы и опыт, и вот можно вполне поучаствовать и в жизни музея. Получается, что музей как раз вот, собственно, про будущее, а не про прошлое. Да, оно хранит прошлое, но ради будущего.
Из ваших проектов лично для вас какой бы вы назвали, ну, не знаю, флагманским или каким-то наиболее дорогим, который вот вас действительно поразил?
Мне всегда трудно назвать один проект, и, наверное, это неправильно, если бы я буду называть какие-то проекты, потому что каждый проект, который мы поддержали, он будет чем-то уникален. И здесь я бы их не сравниваю даже для себя, какой лучше, какой хуже. Это не то, что происходит в этом мире. Есть очень разные проекты, каждый, как я сказала, по-своему интересен. Ну, например, из студенческой инициативы студентов из Красноярска появился отдельный проект и музей, интерактивный музей науки, уже существующий, Ньютон Парк, который сегодня активно делится опытом. Конечно, это интересно. Не может не радовать, что из небольшой инициативы молодых людей появляется нечто новое, что сегодня известно далеко за пределами Красноярска. Или если мы посмотрим на другие примеры, когда очень у нас несколько интересных примеров с музеями, которые стали ставить исторические спектакли другим способом, показывая наше прошлое, вовлекая в постановку и местных актеров и сценаристов, и не только местных, и зрителей, то есть вовлекая таким образом людей. Вот один из последних таких спектаклей, который был поставлен в Томске, например, по Чиинскому восстанию. Тоже сложная тема, как про нее рассказать несложно, да, как рассказать интересно. Или Пермская художественная галерея, которая уже много лет думает, стоит перед задачей переезда, использовала тему переезда для того, чтобы поделиться с общественностью историей, как и где могла быть галерея в Перми. Была проведена специальная выставка и собран уникальный материал. При подготовке книги по Первой мировой войне в Рыбинске люди, узнав об этом проекте, стали потом приносить свои фотографии из домашних архивов. То есть, понимаете, в каждом проекте можно найти то, что действительно поражает нас, как бы невовлеченных.
Ну и среда социальная подключилась.
И как раз вот не может не радовать, и это, наверное, вот про все проекты, что именно подключаются люди, то есть что проекты не изолированы, что это не проект для самих себя, и мы именно такие ищем. Это проекты для людей, в результате как получается, вот, что проект помогает всему сообществу.
Оксана Орочева, генеральный директор благотворительного фонда Владимира Потанина, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. Наша сегодняшняя беседа продолжает цикл бесед «Внутри светлого вечера». Мы этот цикл называем «Вера и дело». В студии Константин Мацан. Мы прервемся и вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».